Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». В гостях у программы создатель прекрасного паблика «Архликбез» Надежда Бурлакова, наш постоянный гость. Также у микрофона ведущая Мария Заостровных. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, продолжаем путешествовать по Пермскому краю. Слава Богу, есть куда путешествовать, ибо он большой и красивый. В прошлый раз были в Хохловке, и сегодня продолжим, я так понимаю.
Да, в прошлой передаче мы с вами только начали говорить о Хохловке, но наше с вами время несколько ограничено, поэтому, по сути, я успела рассказать только, где она находится. А, кстати, решила добавить чуть-чуть. Дело в том, что вот очень часто задают вопрос, а что вы все рассказываете для тех, кто ездит на машинах? Вот до Хохловки вы можете совершенно нормально добраться на общественном транспорте, то есть, например, если вы едете из Екатеринбурга, ну, с Перми все понятно, и автобусы, и поезда, как угодно можно туда ехать. Из самой Перми прямо до Хохловки есть как минимум два рейсовых автобуса. То есть это недорого, сайты автовокзалов сейчас действующие, можно прямо на них бронировать места и билеты. Так что добраться до Хохловки и обратно в Екатеринбург вам не составит совершенно никаких трудностей.
То есть даже в Екатеринбург, не в Пермь.
То есть из Екатеринбурга вы едете в Пермь, а из Перми уже с автовокзала едете на общественном транспорте, на рейсовых автобусах. Ну, собственно, вы сказали, что в Перми много интересного. Действительно, Пермский регион, он совершенно потрясающий, но я каждый раз не перестаю напоминать о том, что любой из наших регионов, хоть Свердловская область, хоть Тюменская область, даже Ханты-Мансийский край, из которого я только что приехала, Ханты-Мансийский автономный округ, на самом деле таят в себе очень много интересного, и нужно всего лишь почаще смотреть по сторонам и обращать внимание на то, что вы видите. В следующей передаче я обязательно расскажу о своих открытиях в городе Югорске, в городе Советске. Вот как ни странно, это не туристические места, но там тоже есть что посмотреть.
А там холодно?
Вы знаете, вот два дня назад у меня машина с утра не завелась, но уже к вечеру того же дня температура была минус 6. Так что наша еврозима продолжает нас удивлять, в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе. Ну, собственно, отвлекаться я могу много, но сегодня у нас с вами задача все-таки посетить Хохловку. А для тех, кто там еще не был, я надеюсь, что некоторые из объектов, а может быть и все, окажутся интересными, и вам действительно захочется там побывать. К тому же наша нынешняя еврозима вполне располагает к путешествиям.
Да тут уж от зимы-то осталось. Мне кажется, еще немножко подождать, и куда-нибудь вот на Пасху можно... Поехать.
Ну, вы знаете, как-то на 8 марта в Верхотуре я попала в минус 32, так что от нас можно ожидать все, что угодно.
Ну да, в принципе, уральская зима, но для тех, кто нас слушает в других регионах...
У кого-то может быть снег, а у кого-то снега может быть не быть до сих пор.
Ну, даже в Москве снег выпал, поэтому уж, мне кажется, по всей России.
На два дня?
На два дня, да. Но он пришел и ушел, как хороший гость, долго не задержался.
Да, он к нам весь ушел в этом году. Итак, Хохловка. Вообще очень забавно, что само вот место расположения этого архитектурно-этнографического музея, оно было выбрано не сразу. Было три варианта – Чердынь, Соликамск и окрестности Перми. На самом деле, вот я могу очень много рассказывать и про Чердынь, и про Соликамск, и про саму Пермь, потому что очень много чего посмотреть. Ну, те, кто с нами давно в наших программах, уже знают о том, что вот все освоение нашего региона, оно началось именно с той стороны, как бы с Прикамья, с Пермского края. И поэтому даже исторически есть здания, которые там пораньше, чем у нас, и копии которых строились уже в нашем регионе. То есть как бы вот Пермский край был освоен, потом Ермак, Строганово и вся эта замечательная история перевалились через хребет, и началась уже история Свердловской области, которая
нам.
Да. Вот. И, кстати, если нам хватит времени, я очень хочу рассказать про один храм в Перми. Ну, это такая вот фишечка,
Замануха.
Если успеем. Итак, Чердынь, Соликамск, окрестности Перми. Все три региона замечательные, но в итоге выбор пал на мыс на Камском водохранилище около села Хохловка. А мыс омывается с водой с трех сторон, и, кстати, похвастаюсь, мы приобрели дрон, и вот очень надеюсь, что пока вот эта заснеженная красота стоит, мы туда съездим и сфотографируем с дрона, потому что, ну, представляете, мыс, который выступает в это водохранилище, мы в прошлый раз с вами говорили, что это водохранилище рукотворное, и вот как это выглядит свысока, с высоты птичьего полета. Для меня это всегда была загадка, то есть я очень много езжу и фотографирую памятников архитектуры, но как только я вижу, как они выглядят сверху, как будто складывается какой-то пазл в моей...
Ну, это здорово, да. Дрон, если что, это такая штука с камерой, которая снимает сверху. Летает и снимает сверху. С
высота 400 метров уже у нас получилось.
Ничего себе. Но главное научиться с ним обращаться, потому что, насколько вот я общалась с операторами, которые работают при помощи дронов, там немного немножко другие технологии съемки, но на самом деле виды получаются просто обалденные.
Сказочные.
Сказочные, абсолютно.
У нас с вами сегодня такая разговорная передача, но у меня есть муж, который взял на себя все вопросы управления, поэтому я наслаждаюсь результатом.
Прекрасно, то есть человеку в ближайшее время есть чем заняться, а я так понимаю, что в паблике «Архликбез» скоро появятся аэровоздушные съемки.
Совершенно верно, спасибо за упоминание нашего блога.
Да, в такие моменты я жалею немножко, что у нас не телевидение, и мы не можем передать всей красоты.
Но зато у нас есть стимул для наших слушателей, чтобы они расширяли грани своего интеллекта и эрудиции благодаря и другим каналам. Ну что, а вообще тоже еще один забавный пункт с Хохловкой. Хранители музея считают, что их музей самый первый в нашем регионе.
Но первый деревянный.
Первый музей этнографический с памятниками деревянной архитектуры. Но на самом деле Свердловская область может с ними поспорить, потому что мы неоднократно уже говорили о комплексе в Нижней Синичихе. И если вот быть совсем занудой, то можно выяснить, что официально именно наш музей стал первым. Ну ладно, мы сделаем все-таки.
Хохловки за это могут побить. Я испытала это на своем собственном примере.
Так что если мы едем в гости, то мы тоже будем хорошими гостями и не будем спорить о том, кто же был первый. Итак, еще в 1969 году тогда еще Пермским облсполкомом было принято решение создать музей. И самый главный человек, вот как у нас Иван Данилович Самойлов, там был такой человек, архитектор Александр Терехин. И он, собственно, создал эскизный проект генерального плана этого комплекса. И Министерство культуры РСФСР этот эскизный проект утвердило. То есть в 1969 году началась история становления этого музея. И очень долго, буквально до начала 80-х годов, сюда перевозили памятники деревянной архитектуры с конца 17-го до начала 20 веков. То есть точно так же, как у нас в Синичихе, по деревням, по селам, иногда даже уже несуществующим, собирали здания, которые в ближайшее время могли быть уже утраченными, и потихоньку их перевозили и также потихоньку реставрировали. Очень трогательная, очень деликатная работа, но тем не менее все получилось, и вот если вы сейчас там побываете, вы увидите, насколько много зданий сохранилось. Мы попытаемся практически по всем пробежаться, потому что действительно есть что посмотреть. И, кстати, тоже гордость музея, журнал «Вокруг света» очень много писал об этом музее. Ну, в марте 1980-го вышла первая статья, тогда еще музей готовился к официальному открытию, и там приводится очень много цитат от тех людей, которые как раз занимались воссозданием этих зданий. Ну, например, такая небольшая цитатка. «За 8 лет работы, с 1971-го получается, вот до начала 80-го, за 8 лет работы мы смогли разобрать, перевести и поставить лишь 9 памятников. В 80-м музей откроют, и к этому времени мы соберем и отреставрируем непременно еще 3-4. Три островка, три деревеньки вырастут на зеленых склонах заповедного холма. Одна типичная для Северного Прикамья, прототипом послужит село Янидор в Чердынском районе. Вторая характерная для Южного Прикамья, а третья Коми-Пермяцкая. Но самым необычным будет промышленный сектор. Ни в одном музее под открытым небом не увидеть промышленную архитектуру, связанную с древним промыслом – солеварением».
Да, действительно, выполнили обещание.
Да, обещание выполнили, потому что, вот, например, Соликамске, который я нежно люблю, очень сложно найти вот эти самые соливарни, которые когда-то создали честь и гордость этому городу. Но если мы с вами прокатимся, опять же, в Хохловку, то мы увидим, как это все выглядело и как оно работало, потому что большинство построек, они, по крайней мере, для демонстрации туристам вполне функционируют.
И туда можно даже зайти и посмотреть.
И можно даже зайти, точно так же, как у нас в Синичихе, есть интерьеры, в которых есть собственные как бы небольшие музейные экспозиции, и если вам повезет с экскурсоводом, то это будет действительно потрясающее погружение в историю этого региона. Ну, напомню, что соль – это то, что сделала наш регион. Самой первой была пушнина, потом была соль, а уже в 18 веке началась серьезная добыча и разработка руд и металлов. То есть соль, пушнина и металл. Опорный край державы.
Но сейчас все как-то больше про металл. Ну и сейчас у нас в основе развития лежит металл. А вот как-то про соль и пушнину все позабыли.
Ну, пушнина, к сожалению, экология не соответствует.
Пушнина выявилась.
Ну и плюс экологические движения. А источники добычи соли оказались более легкие в других регионах. И в 19 веке мы как бы эту гордость потеряли. Но то, что мы могли, мы получили. Наш регион существует. В 80-м году, собственно, музей открыли, он стал филиалом Пермского краеведческого музея. А в 95-м году, то есть вот 25 лет назад, Хохловка была объявлена музейным комплексом федерального значения. И вот сейчас, если вы туда поедете, вы увидите там 23 памятника деревянного зодчества. Ну и давайте очень быстро я расскажу о тех экспонатах, которые там выставлены. Я надеюсь, я буду быстро и корректно рассказывать, мы не будем отвлекаться.
23 домика небольших.
Ну, какую-то обзорку я сейчас сделаю, но опять же повторюсь, что...
Лучше поехать.
Да, главная моя задача сделать так, чтобы вам стало интересно, и появилось то самое шило, которое заставит вас выделить выходные и уехать туда. Итак, сектор северо-западное Прикамье. А он начинается прямо на входе, как бы встречает посетителей, и состоит из трех усадеб 19 и 20 веков, которые были перевезены из Коми Пермяцкого округа. Это изба Кудымова, изба Светлакова и изба Баяндиных Баталовых. По периодам, получается, это середина 19 века, Светлаковская, наверное, самая новенькая, 1910-е, а Баяндина – это, ну, наверное, тоже самого конца 19 века. Вот чем они интересны? Дело в том, что вот традиции деревянного зодчества, вот нам очень часто задают вопрос, вот в блоге «Архликбез», древняя русская деревянная архитектура, истоки всего. Но если на самом деле вы начнете собирать информацию даже про те же самые кижи, вы поймете, что самые ранние памятники дерева у нас в России вообще это уже 17 век и даже 18. Дерево, как я часто говорю, имеет нехорошую привычку гореть. И то, что было построено до 17 века, реально не сохранилось. А то, что было построено в 18 и даже в 19, это уже совсем не то. Мы не говорим сейчас о исторической ценности самого памятника архитектуры, мы говорим о конструкции. То есть, когда что-то подгнивало, когда что-то изнашивалось, срубы разбирали и просто заменяли как бы отдельными венцами. И вот представляете, за 200 лет сколько этих венцов, например, сменилось. То есть по факту, на самом деле, каждая из этих деревянных построек, вот те же самые кижевские храмы, это, ну, грубо говоря, новострой. Но это такая традиция. Те же самые японские деревянные храмы, то же самое. И ни у кого не вызывает сомнения, что это действительно памятник. А с избами, которые выставлены в Хохловке и в Нижней Синечехии, ситуация немножко другая. Это то самое дерево, которое легло в основу венцов в середине 19 века. То есть, притрагиваясь к этим деревьям, может быть, осина, может быть, это сосна, опять же, вы понимаете, что, ёлки-палки, почти 200 лет. Это такой дух времени, это такой гений места, что, конечно, я всем очень советую отвлечься иногда от храмовой архитектуры. Она великолепна, но кроме нее есть и другое богатство, которое вот можно увидеть в таких этнографических музеях. Ну и плюс, как бы, такой образовательный, опять же, небольшой ликбез. А вот очень часто говорят, что вот все это узоры, кружевные наличники, кружевное оформление домов, что это тоже древняя традиция. На самом деле это все середина 19 века, когда огромное количество плотников, мастеров, которые занимались строительством кораблей, стали заниматься домами. Середина 19 века стали строиться корабли уже совершенно по другой технологии, по промышленной. И мастера корабела оказались не у дел. Ну и представляете, мастеровитый мужик с золотыми руками, что он начинает делать? Например, украшать свой дом. И понеслось. То есть все это кружево, которое мы с вами можем видеть в старых домах, это вся традиция создалась вот буквально в 19 веке. И фактически с 917 годом, к сожалению, она прекратилась. Но мастера в деревнях есть. У нас с вами у всех на памяти, те, кто живет в Свердловской области, прекрасный дом в Кунаре. Ну и на самом деле, если вы часто бываете в деревеньках, то можно...
Под Висимом тоже небольшой дом.
Да, да. Посматривая по сторонам, увидеть, что на самом деле вот последние десятилетия вот эта роскошь деревянного кружева, она снова как бы попала в сердца людей, у которых золотые руки, и таких домиков появляется все больше. Итак, в северо-западном Прикамье, в Хохловке, мы с вами посмотрели три усадьбы. Ну и перейдем в следующий блок. Это Северное Прикамье. Там у нас два объекта. Это усадьба и церковь, привезенные из Чердынского района Пермского края. Изба усадьбы Васильевых, 1880-е годы. Сейчас очень интересное название скажу. Из деревни Большая Гадья Чердынского района.
Главное не перепутать ударение.
Это типичная изба русского крестьянина, зажиточного крестьянина Северного Прикамья, и, по сути, говоря профессиональным языком, это трехкамерное жилище. Камеры всего лишь эти блоки, то есть никаких угроз тут
то
нет.
То есть это не три комнаты?
Это, по сути, вот три сегмента: изба, сени и изба. То есть вот две избы соединяются сенями. А в избах могут быть комнаты, и они там действительно
есть. То есть, получается, посерединке сени, и от них
слева-справа,
слева-справа, да, по комнате.
По два дома, в которых есть комнаты.
То есть это целый дом, даже два дома, ничего себе.
Вот. И, кстати, в этой избе сохранилась домовая роспись. Ну вот очень много отсылок, конечно, к Синичихе, но ладно, я постараюсь больше не говорить про Синичиху, потому что про нее мы с вами уже не раз рассказывали. Там сохранилась домовая роспись, и это один из признаков того, что в доме действительно жила очень богатая семья, потому что роспись в доме, ну представьте, раскрасить потолок птичками, раскрасить стены, например, деревьями, листьями и цветами.
В общем, удовольствие не из дешевых.
Вообще не из дешевых, поэтому понимаем, непростые там люди жили. Ну и плюс тут такая еще мистическая почти задачка. Дело в том, что все эти символы, они на самом деле действительно были символами-оберегами. Те же деревья и листья – это символы древа жизни, например. Те же, например, барашки – это символы Христа. То есть очень много такой символики. На самом деле вот эту тему домовой росписи до сих пор изучают.
В Аромашево можно съездить, если интересно, посмотреть роспись.
А, мы опять отвлекаемся на Свердловскую область. Ну,
потому
любим
что
мы
все
её.
Настолько взаимосвязано, если вот по-хорошему посмотреть, то вот ну, одно без другого никак. И чем
конечно
больше ты вот куда-то съездишь, чем больше у тебя будет насмотренность, тем сильнее ты понимаешь, насколько сильны вот эти вот связи между, казалось бы, абсолютно разными регионами.
Конечно. Ну и мы все-таки довольно близко друг к другу, и я думаю, что в Синичихе могли работать мастера из Пермского края, а мастера с Урала и даже из Сибири могли работать в том числе и в Пермском крае. Ну, взаимовлияние, и в конце концов артели путешествовали, потому что, ну, зарабатывать надо было. Ну и второй объект в севере, в секторе Северного Прикамья – это Спасо-Преображенская церковь, и минуточка внимания, построенная в 1702 году в селе Енидор Чердынского района. А, ну, тут опять же помним о том, что такие старые постройки, скорее всего, уже достаточно сильно были перебраны, ну и плюс реставрация в как раз 70-х годов. Церковь Спасо-Преображенская в Енидоре, она действовала до 1939 года, и закрыли ее только в 40-м. В здании размещалось зернохранилище, а вот в 70-х храму очень повезло, он был перевезен в Хохловку. Это небольшой храм, в основе которого та же самая конструкция, что лежит в основе и жилых домов, так называемый сруб. То есть четырехугольный, вот этот сруб из четырех бревен, которые под прямым углом друг к другу положены. При этом это храм-корабль, потому что вот все три части церкви, трапезная, храмовая и алтарная, они размещаются на одной оси. То есть то, что мы с вами очень часто видели и слышали, когда я вам рассказываю в каменных постройках, то же самое было сделано и при строительстве деревянного храма. Наши любимые храмы-корабли. Ну и сверху, опять же, обычный для дерево, но совершенно необычный для камня, купол, который называется бочкой, крещатая бочка. И вот если кто-то там бывал или видел вообще вот эти деревянные завершения, они сложены, вот сама деревянная эта конструкция, она сверху оформлена такими небольшими плитками, похожими на черепицу. Они называются лемех. И, как правило, в нашем регионе этот лемех делали из осины. Во-первых, потому что материал очень прочный, во-вторых, потому что при воздействии времени, опять же, климата, буквально через год-два осина становится совершенно серебряной. И вот эти серебристые купола, это просто сумасшедше красиво, поэтому я безумно люблю вот эти деревянные постройки, на которых сохранился оригинальный лемех. Ну вот сейчас небольшие храмы часто строят деревянные, вот первые два года у них нет еще вот этой нежной эстетики серебряного света, но потом она все-таки появляется, и это выглядит безумно красиво, ну а старые храмы, опять же, гений места, дух времени и вот эта безумная красота. Внутри, к сожалению, Спасо-Преображенской церкви пусто, потому что там, опять же, зернохранилище не способствовало тому, чтобы здание сохранялось хорошо. Ну, а те, кто из вас, кто был, опять же, в Архангельской области, в тех же самых Кижах, знают, что внутри деревянной церкви, как правило, украшались, опять же, росписями, и для того, чтобы как бы спрятать вот в эту высоту купола, ну и в конце концов, чтобы как бы уменьшить пространство, чтобы было теплее, создавались так называемые небеса. То есть на уровне как бы перекрытия перекрывался потолок, ну, по сути, да, это потолок, и расписывался. Очень красиво, но у нас вот в регионе, к сожалению, практически не сохранилось. Последний блок Хохловки – это сектор Южное Прикамье, самый-самый такой обширный. Здесь 5 объектов, и самая старая постройка Хохловки находится именно здесь. Итак, я, наверное, уже буду просто называть и факты сообщать очень кратко. Сторожевая башня. Переведена она из села Торговище. Опять же, неожиданное название. Находилась и находится Торговище на реке Сылве. Но название дает сразу же понять, что не просто так, что там были какие-то торговые места. Сторожевая башня является памятником русского деревянного оборонного зодчества, и это был самый первый объект, который был перевезен в Хохловку. Это остаток Торговишского острожка, построенный еще в 1064 году для защиты города Кунгура от нападений с юга. Про эту башню я могу рассказывать отдельную программу, поэтому сейчас я откладываю свои записи и перехожу к следующему. Богородицкая церковь, храм Неопалимой Купины, 1694 года освящения, село Тахтарево на реке Сылве. Была она из двух частей, летняя Богородицкая церковь, как раз 1694, и зимняя Екатерининская, более новая, 1802. Ну, как обычно в советские времена, с 1937 года обе церкви не действовали, были закрыты официально в 1939 и отданы под школу. И официально считается, что вот Богородицкая церковь – это самая старая постройка музея. А тут я помню, что с сторожевой башни называла цифру чуть-чуть пораньше, но, надеюсь, это будет такая заманушка, которая заставит вас заглянуть на сайт музея и выяснить, в чем же здесь подвох. А также сохранилась колокольня, которую тоже сюда перенесли из села Сыра Суксунского района, 1781 год. Высота колокольни 30 метров. Это деревянная церквушка.
Ну, высоко.
Высоко. Вообще.
Она, то есть, можно прям пройти и забраться, или
да,
нет? Или
да,
просто вот...
туда можно подняться, если будет добр экскурсовод. Сверху колокольню венчает островерхий шатер, и купола, они размещались под открытыми аркадами, то есть такой открытый балкончик под шатром, и как раз вот там, туда как раз и можно попасть. Деревянная черепица, название которой Лемех, она тоже украшает это здание. Ну и там же находится изба усадьбы Егошева, сельское пожарное депо, это уже конец 19-го, начало 20 века. И дополнительные как бы блоки, это комплекс охотничье становье или становье.
Становье.
А там представлены промысловые охотничьи постройки. Очаг, охотничья избушка, два лабаза. Ну и рядышком для красоты еще деревянные скульптуры охотника и медведя. Дети обожают там фоткаться. Ну и то, ради чего едут краеведы, это солепромышленный комплекс. Там четыре объекта у нас. Это рассолоподъемная башня из Усть-Боровского, соляной ларь из тоже, по-моему, Усть-Боровского, варница и соляной амбар. И, по сути, они представляют собой вот весь комплекс солепромышленного производства.
Это то, что стоит у воды.
Да, да. Вот башня, она сама как бы на месте, где соль добывали, соляной ларь, туда, куда подается соляной раствор и накапливается до нужного объема, чтобы вот как бы эти соли, они осели, и можно было уже выпаривать. Кстати, этот ларь пропитанный вот прямо солью, от него и пахнет, и вот если пальчиками, опять же, притронуться к дереву, вот как бы пыль соляная, она прямо на руках останется. Можно облизать, это реально соль.
То есть до сих пор не выветрилось? То есть
оно не выветрится как бы... никогда, я думаю. Что, вы представляете, 100 лет оно пропитывалось, и, ну, ничего не будет.
То есть прийти, полизать... стены.
Если бы там были лоси, я думаю, они бы этим занимались регулярно. Этот ларь весит 100 тонн.
Как его перевозили?
Ручками.
Господи. Ну, то есть там же я понимаю, что все объекты, которые там есть, они ручками были разобраны, потом перевезены и ручками опять же собраны.
Конечно. Домкраты, блоки и тому подобное. Ну, слава богу, цивилизация идет вперед, и устройство
но
есть.
Но это сейчас, а в те годы, когда это все перевозилось,
вот
80-е,
это, да.
То есть это же почти ручной труд. То есть там автоматики-то было не очень много.
Ну, это фанаты и люди, которые хотят сделать свое дело. Ну и, кстати, для красоты там тоже оформили набережную. То есть это же у нас берег Камы, Камского водохранилища. И красивая очень набережная, с которой прекрасные виды, можно отдохнуть, полюбоваться, сделать селфи и тому подобное.
Естественно, красивые, кстати, получаются фоточки.
Да.
Это я вам как человек, который там был, скажу. И, кстати, про храм. Еще есть у нас время.
То есть мы в Пермь уже перепрыгиваем.
Да.
Ну хорошо, я заканчиваю с Хохловкой. Надеюсь, я вас очень заинтересовала. Мы не рассказали о сельскохозяйственном комплексе, но мне он не очень интересен. Я обожаю храмы и промышленные здания.
Я думаю, если туда приехать, и там есть экскурсоводы хорошие, они так или иначе расскажут все. Ну, если не охота брать экскурсовода, можно точно так же погулять. Взять какие-то путеводители, которые тоже есть в интернете, и вот так же погулять, кому что нравится.
Кстати, посмотрите, посмотрите на их сайт, там проходят разные событийные мероприятия, фестивали, праздники, и там снимались фильмы «Ермак», «Золотой полос» и сериал «Путь на Мангазею».
Да.
Все, быстро возвращаемся в Пермь, потому что Пермь, о, еще одна тема, про которую я могу рассказывать много, очень советую практически в центре города Перми побывать в соборе Петра и Павла, который считается самым первым каменным храмом Перми. А почему именно он в моих рекомендациях, потому что он принадлежит к типу того самого уральского барокко. Мы с вами уже упоминали термин сибирское барокко, это храм в Нижней Синичихе, роскошный и шикарный. А вот храмы, похожие на Петра и Павла, они более строгие, они пятиглавые тоже, но вот центральная глава световая, боковые четыре, они, как правило, глухие, просто для красоты. Они более строгие, такие более, как это сказать, пуристические, как нынче говорят искусствоведы. Вот. И они более компактные, как раз потому, что там теплее бы получалось. И вот пермский храм Петра и Павла, он фактически стал прототипом, ну, минимум 30 храмов, которые были построены и в Пермском крае, и у нас в Уральском регионе, и даже дальше на север. А храм был построен, официальные данные, с 1757 по 1764 годы. Ну, мы помним, что Пермь вообще это как раз период промышленного освоения региона, Татищев и тому подобное, то есть буквально через 20 лет после появления этого города. Это первое каменное, в ней два предела, основной, посвященный апостолам Петру и Павлу, ну, про Петра все понятно, потому что Петр I дал благословение на освоение нашего региона, и второй Екатерининский, с которым тоже все понятно, Екатерина I, к тому же святая Екатерина, покровительница императрицы. Ну, Екатерина II особым указом назначала сюда первых штатных священников, и курьером из Санкт-Петербурга, тогда еще Егошинское село, были привезены облачения. Ну и вообще Екатерину в Перми любят. В 1781 году именно она пожаловала населенному пункту статус города. Вспоминаем о событиях с Пугачевым. Все не просто так, все всегда очень тесно связано. Храм подновлялся много раз, в 1800, в 1847, в 1903, а после революции можно сказать, что храму повезло. А в 1929 храм забрали у епархии, и тут долгое время находились спецмастерские наркомата обороны. И храм пострадал меньше других, потому что он очень активно использовался. Разобрали колокольню, сейчас ее уже собрали, и часть переходов. И серьезных разрушений больше не было. Уже в 1948 храм был принят на государственный учет в качестве памятника архитектуры, но в 60-е снят. С 74-го здесь находились пермские реставрационные мастерские, а уже в 75-м храм восстановили, в 90-м передали епархиальному управлению. И сейчас храм полностью действует, в нем идут ремонтные работы, кстати, я ошиблась, колокольня пока не восстанавливается, она пока в проекте. И очень советую туда съездить, потому что прямо рядом с храмом выставлены стенды, на которых рассказана его история и есть исторические фотографии. И вот для того, чтобы, так сказать, закольцевать вот и дерево, и камень, я, конечно, очень-очень советую попытаться совместить двухдневные поездки Белогорье, Хохловку и саму Пермь. Ну и сама Пермь, помним, счастье не за горами на набережной, да. Я думаю, доставит море удовольствия. Много букв, поэтому давайте собираемся и пока погода позволяет, едем. И огромное вам спасибо.
Самое главное, что зима уже практически закончилась, потому что, ну, февраль месяц, уже такое ощущение приближающейся весны, приближающегося тепла, и да, действительно, уже стоит задуматься о том, какие планы построить на летние выходные и уже куда-то очень быстро собраться. И вот один из вполне себе бюджетных вариантов, куда можно уехать не только на автомобиле, но и на автобусе, это вот как раз Пермский край, красивый, как мы сегодня выяснили, и очень-очень разнообразный. Ну что ж, дорогие друзья, я напомню, что в программе «Записки краеведа» сегодня принимала участие автор паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова, а провела программу для вас Мария Заостровных. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что нам в программу можно звонить, если вдруг вы собрались и съездили куда-то по тем местам, которые стали героями нашей программы. 278-96-41 – это тот самый номер телефона с понедельника по пятницу. Звоните, рассказывайте о том, как вы съездили, и получайте фирменные открытки от нашего проекта. А на этом на сегодня все. Мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание и до новых встреч!